Высокий, статный кавалерист после Зимней войны стал входить в число любимчиков Сталина. Называть их так было, конечно же, глупостью. Сталинский любимчик – это человек, которому поручались самые сложные и почти невыполнимые задания. И если с ними справлялся, получай задания еще сложнее. Зато провал, и ты уже в опале, и из числа избранных безжалостно вычеркнут. Тимошенко, еще не привыкший часто посещать кабинет вождя, тем не менее, не тушевался, четко доложил о своем прибытии по приказу товарища Сталина, чем вызвал у вождя легкую улыбку. Он приказать командарму ничего не мог, потому что не являлся его прямым начальником, но понимал, что подчеркивает своим обращением высокопоставленный им военный. «Как вы себя чувствуете в роли замнаркома обороны?» – задал первый вопрос Сталин. Всего неделю назад командарм Тимошенко стал заместителем Ворошилова, и по всем признакам, смена руководителя наркомата обороны должна была произойти с дня на день. «Осваиваюсь, товарищ Сталин, спасибо за доверие». Маршал отвечал четко, но без подобострастия и угодничества, которое нет-нет да пробивалось в некоторых посетителях. Особенно этим грешили некоторые чиновники еще старой, дореволюционной закалки. «Я прочитал ваш доклад, посвященный итогам финской кампании. Скажите, записки комдива Виноградова вам пригодились?» Сталин читал те материалы, которые были отправлены Тимошенко, небольшая проверка командарма на вшивость. «Так точно, товарищ Сталин. Очень многие мысли и выводы были интересными и своевременными. Некоторые тезисы мне показались слишком поспешными, некоторые не бесспорными. Сейчас группа моих помощников занимается их анализом. Жаль, что вы не успели проверить их до 23 февраля». Сталин жестом указал Семену Константиновичу на место за столом для совещаний. «Если бы совещание проходило 28 февраля, успели бы, несомненно. У меня пока еще небольшой аппарат помощников, а привлекать людей, которым я не могу доверять, считал нецелесообразным. Да, переносить День Красной Армии ради записки комдива Виноградова мы не будем. Это не наш метод. Я жду вас в последний день февраля. Ах, какой вы хитрый командарм, товарищ Тимошенко. Я жду вас 28 февраля с выводами по предложениям товарища Виноградова». Сталин подал сигнал Поскребышеву. В кабинет вошли двое. Впереди шел командарм Григорий Иванович Кулик, возглавлявший артиллерийское управление Красной Армии. Это было управление, которое ведало разработкой и внедрением новых видов вооружения. В царской армии ГУ ведало не только этими вопросами. Оно отвечало за снабжение русской армии вообще, за создание мобилизационных запасов, за своевременные поставки оружия и снаряжения в действующую армию. Это кроме того, что все новинки вооружения и для армии, и для флота проходили через это управление. В ВК справедливо решили, что надо разделить функции. Так артиллерийское управление по-прежнему занималось новыми видами оружия, а управление начальника артиллерии – вопросами снабжения, поставок оружия, в первую очередь, артиллерийского, обучения и практического применения артиллерии в бою. Поэтому неудивительно, что сразу за невысоким, но массивным командармом Куликом возвышалась долговязая, похожая на веретено, фигура комкора Николая Николаевича Воронова, начальника артиллерии РК. Между Вороновым и Куликом намечалось серьезное противостояние. Оно началось давно. Кулик, делавший головокружительную карьеру, фактически, с 1926 года возглавлял ГУРК, с того времени на высших и важнейших постах в РК, с 1939 года, заместитель наркома обороны СССР отличался безусловной храбростью, вместе с небезызвестным генералом Павловым и Павлом Аллилуевым в 1938 году обратился с письмом к Сталину, указывая на вред от репрессий в командном составе РК. Он был известен своей храбростью не только в годы Первой мировой и гражданской войн, он был хорошо известен в Испании, где командовал фронтом под Мадридом, но вместе с карьерным ростом стали проявляться и такие черты характера командарма Кулика, как зазнайство, нежелание учиться, самоуверенность, граничащая с самодурством. Если добавить к этому, мягко скажем, злоупотребление алкоголем, то на Халкинголе начальник ГУК умудрился поссориться с Жуковым, во время финской немало крови попил и у Воронова, и у Тимошенко. Он не был глуп, он перестал воспринимать критику. А это для фигур такого уровня часто заканчивалось трагедией. Но было одно «но», которое пока что держало командарма на плаву. Он познакомился со Сталиным во время обороны Царицына, когда был замом по артиллерии у самого Ворошилова. Гражданскую закончил начальником артиллерии 1-й конной армии, так что имел за спиной поддержку еще одного видного кавалериста, маршала Буденного. Николай Николаевич Воронов выдвинулся также во время гражданской. Вот только он воевал против Юденича, где сумел проявить себя решительным и храбрым командиром, на артиллерийских курсах в Петрограде учился вместе с самим Матвеем Васильевичем Захаровым, который потом помогал и поддерживал талантливого артиллериста. Кстати, именно на этих курсах читал лекции бывший царский генерал Барсуков. Во время боев с белополяками Воронов попал в плен, потом вернулся в СССР, отличился на маневрах, после чего был награжден путевкой на учебу в Академию им. Фрунзе. А потом была Испания, где впервые столкнулись волонтер Вольер и генерал Купер. Вот только Кулик был советником при командующем Мадридским фронтом, а Воронов руководил артиллерией республиканской Испании. Еще один момент противостояния двух артиллеристов произошел уже на Халкинголе, где Кулик пытался вмешиваться в решение Жукова, даже хотел отдать приказ отвести артиллерию с плацдарма за реку. Жуков взбесился, рискнул и победил, а уже командарм Кулик был отозван Ворошиловым в Москву. Воронов же координировал работу артиллерии во время всего конфликта, но при этом сам ни с кем не конфликтовал. История почти в таком же виде повторилась и в Зимнюю войну, когда Кулик отвечал за работу всей артиллерии РК в зоне войны, а вот Воронов работал вместе с Тимошенко над артиллерийским обеспечением прорыва линии Маннергейма. И львиная доля в удачном преодолении финского укрепрайона была заслугой Николая Николаевича Воронова. Сталин не забыл поинтересоваться у Воронова состоянием здоровья. На это были серьезные причины. Завидным здоровьем Воронов не отличался. Во время плена дважды переболел тифом, ему должны были ампутировать ноги, но выкрутился, а в 1939 году, во время польского похода РК, стальной карандаш, подаренный Воронову Долорес и Барури, отклонил от его сердца металлический осколок. Воронов скромно поблагодарил Сталина за заботу, пару дней назад ему было действительно плохо, и бригада скорой помощи еле сняла сердечный приступ. «Товарищи, я взял на себя смелость пригласить на наше небольшое совещание еще одного специалиста, я бы сказал, что это большой специалист в отставке, но это не помешает нам его выслушать. А пока у меня вопрос к товарищу Воронову, скажите, сколько у нас сейчас есть мин заграждения? Запас сухопутных мин заграждения составляет 9,2 млн единиц, в том числе 500 тысяч противотанковых мин», почти мгновенно отреагировал начальник артиллерии РК. «Как вы считаете, в будущем конфликте с Германией, при вероятной протяженности линии боевых действий от Балтийского до Черного моря, это количество будет достаточным?» «Я считаю это количество совершенно недостаточным. А учитывая возрастающую роль танков в боевых действиях, особый акцент необходимо сделать на производстве противотанковых мин». Воронов отвечал спокойно и уверенно. Он знал позицию командарма Кулика, который не уделял минной войне особого внимания, уверенный в том, что при быстрых прорывах танков, главной останавливающей силой должна стать мобильная противотанковая артиллерия. Но Николай Николаевич имел свое мнение и не стеснялся его отстаивать на самом высоком уровне. «29 февраля мы проведем большое совещание по этому вопросу. Я прошу вас, товарищ Воронов, подготовиться к нему. Посмотрим, что скажут компетентные товарищи». В кабинет неслышно вошел Поскребышев, который положил перед Сталиным папку с несколькими документами. К каждому из них прилагалась небольшая записка, составленная секретарем Сталина лично. Иосиф Виссарионович увидел вопрос во взгляде своего помощника и легонько кивнул головой. Уже через минуту в кабинет Сталина вошел невысокий старичок с лицом Дон Кихота, Евгений Захарович Барсуков. Сталин находился у своего стола, но сразу же пошел навстречу отставному военному. Генерал вытянулся, насколько ему позволял возраст, начал рапортовать. «Товарищ», — замялся, смутившись наличием военных, старших его по званию, но быстро одернул себя, вспомнив Поскребышева. «Товарищ Сталин, комбриг в отставке Барсуков по вашему приказанию прибыл». Сталин улыбнулся. Небольшое смущение царского генерала не ускользнуло от его внимания. «Здравствуйте, Евгений Захарович. Как ваше здоровье?» «Спасибо, товарищ Сталин, здоровье мое старческое, но бодрости духа не теряю», — энергично ответил отставник. Ну что же, будем надеяться, что и ясность мысли вы наберете. Нам с товарищами, он указал на собравшихся за его столом военных, понадобилась ваша консультация. Не откажете в помощи. Хотелось бы разобраться с некоторыми вопросами. Я, собственно говоря, не готовился, но помощь готов. Вот и хорошо. Присаживайтесь и начнем. Видимо, из чувства симметрии и порядка генерал выбрал место рядом с начальником артиллерии РК, комкором Николаем Николаевичем Вороновым, оказавшись напротив другого артиллериста, Григория Ивановича Кулика. А вот с новоназначенным заместителем наркома обороны Семеном Константиновичем Тимошенко Барсуков лично знаком не был. Не довелось. Появление такого динозавра от артиллерии, которым был Евгений Захарович Барсуков, командарма Кулика удивило, но не потревожило. Это был весьма самоуверенный человек, который, к тому же, был хорошо знаком со Сталиным еще со времен обороны Царицына. Судьба слишком высоко вознесла командарма, которому еще предстояло стать маршалом, во всяком случае, если проект слияния артиллерийского управления и управления начальника артиллерии будет одобрен, к чему сам Кулик никаких препятствий не видел и активно этого добивался. Сталин медленно прошелся вдоль стола, почти что вернулся на свое место, вновь развернулся, после чего обратился к генералу Барсукову. «Евгений Захарович, вы были знакомы с генералом Головиным?» «С Николаем Николаевичем Головиным я хорошо знаком, особенно по его работе в штабах 9-й и 7-й армии. Насколько я знаю, он после поражения белогвардейцев бежал за границу, находится, предположительно, в Париже». Сталину по-военному четкий и честный ответ понравился. «А вы знакомы с его двухтомным трудом «Военные усилия России в мировой войне»?» «Не имел такой возможности. Последнее, что мне удалось прочитать из его трудов, доклад генерала Головина о социологическом изучении войны в Брюсселе, считаю его очень дельным. В свое время присутствовал на защите его диссертации. Также оцениваю ее очень высоко». Генерал Барсуков отвечал, практически не задумываясь. «Это тоже понравилось хозяину кремлевского кабинета, он любил людей, которые в своих вопросах хорошо ориентируются. Я пришлю вам экземпляр для ознакомления». Сталин указал на два невзрачных тома с закладками, которые находились на его столе. Генерал Головин часто ссылается на труд генерала Маниковского «Боевое снабжение русской армии в мировую войну». Насколько я знаю, именно вы заканчивали этот труд после безвременной гибели Алексея Алексеевича. Поэтому мы и обратились к вам за консультацией. Я имел честь отредактировать и немного дополнить капитальный труд Алексея Алексеевича, четко отрапортовал Барсуков. Но в этом вопросе он немного кривил душой. На самом деле труд генерала Маниковского был значительно расширен и переделан именно Евгением Захаровичем, как минимум, половина текста принадлежала ему. Сталин опять мягко, почти неслышно развернулся, подошел к окну, на несколько секунд задумался. Он в это время вспомнил первую встречу с генералом Алексеем Алексеевичем Маниковским, состоявшуюся 7 августа 1917 года. Все договоренности с Временным правительством были тогда уже невозможны. Страна катилась в пропасть, уверенно направляемая рукой главноуговаривающего Керенского. Они встретились в неприметном трактире недалеко от Васильевской заставы. Маниковский, с его военной выправкой, не стал рядиться гражданским штафиркой, он пришел в потрепанной форме поручика-фронтовика. Они говорили под горькое пиво, которое Сталин терпеть не мог, но когда было надо. Тогда и возникла самая большая тайна большевиков. Сталин усмехнулся, вспоминая, как Троцкий приписывал своим пламенным речам главную роль в Октябрьском перевороте. Смешно. Антонов Овсеенко. Да вы что? У революции был штаб. Он располагался в редакции «Правды» как раз напротив нее и стала «Аврора», которая нужна была не для того, чтобы из пушек по-зимнему палить, а потому что обладала одной из лучших радиостанций во флоте. И переворот получился таким успешным потому, что им руководили профессиональные военные. Военные и морской министры правительства Керенского, руководители разведки Российской империи. Это они сделали ставку на слабенькую тогда организацию большевиков, оценив ее внутреннюю дисциплину и властный потенциал. А Сталин? Сталин не произносил речей с поездов, броневиков, трибун или телег. Он был тем связующим звеном, которое и соединило военный план вооруженного переворота с политической платформой своей партии. Сталин не руководил революцией, он был у непосредственного руководства переворотом и сделал для революции намного больше, чем все Троцкие и Антоновы Овсеенко вместе взятые. Даже немножко больше, чем великий теоретик революции Ильич. Сталин часто называл Ильича «чистюлей». Уж очень тот любил делать все грязные политические дела чужими руками. С Парвусом Ганецкий, с Маниковским Сталин, с Ротшильдами Пешков, а сам чистенький, сам не удел. В своих мыслях Сталин почти вплотную подошел к окну, пауза, как он почувствовал, затянулась, поэтому вождь сделал несколько движений, как будто собрался набить трубку, да передумал и продолжил. Вот у нас тут возник вопрос. Вот, командарм Кулик считает, что новая война потребует более мощного полевого орудия для РК, скажем так, 85 или даже 90 мм. Я верно уловил вашу мысль, товарищ Кулик. Так точно, товарищ Сталин, я считаю. Остановленный движением руки Сталина, вскочивший с места Кулик грузно сел на место. Но в то же время мы не можем перейти на этот калибр, потому что на складах скопилось огромное количество боеприпасов по 3-дюймовой орудии образца 1900 года, накопленных в годы мировой и немного гражданской войны. Поэтому нашим основным дивизионным орудием останется 3-дюймовка. Это так, Николай Николаевич. Комкор Воронов поднялся с места, не так быстро и энергично, как Кулик, ровно на пару секунд задумался, подбирая более точную фразу и произнес: «Так точно, товарищ Сталин. Мнение товарища Кулика имеет под собой серьезные обоснования. С тактической точки зрения массовое использование новых орудий повышенного калибра имеет положительный эффект. Переход на другой калибр мы посчитали нецелесообразным по экономическим причинам. У нас недостаточно мощности по производству пороха, чтобы оперативно перейти даже на калибр 85 мм, при этом возникают вопросы хранения и утилизации запасов 3-дюймовых патронов. Совместно с артиллерийским управлением мы считаем возможность улучшения мощности патронов к 3-дюймовым орудиям. Это будет более целесообразно». Воронов считал командарма Кулика человеком бестолковым, зазнайкой, умевшим брать нахрапом и силой крика, но вот в деле своем путавшимся и неспособным к серьезной организационной работе. Но в открытую конфронтацию с любимцем Сталина не вступал, относился к нему на людях подчеркнуто лояльно, и свое мнение высказывал только в очень-очень узком кругу людей, которым мог доверять. А теперь скажите, Евгений Захарович, как так получилось, что в царской армии был страшный снарядный голод всю мировую войну, а на складах у нас сейчас огромный запас выстрелов к 3-дюймовым орудиям образца 1900 года. Самые главные ошибки, товарищ Сталин, были сделаны на этапе подготовки к войне. Мы не готовились к такой войне, масштабной, длительной, войне на истощение. Мы не учли опыт японской войны, продолжая недооценивать значение пулеметов. В представлении некоторых руководителей страны воевать лучше было путем массовых штыковых атак, чтобы экономить патроны и снаряды, которых наша экономика давала крайне недостаточно. Не было накоплено достаточного количества мобилизационных запасов по основным видам вооружения. Парадокс со многими снарядами заключался еще и в бардаке и в полном отсутствии правильного представления, что нужно делать. Так, для Генштаба и военного министерства оказалось неожиданностью, что практически весь запас снарядов был израсходован в первые 3 месяца войны, а руководители ГУ упрекали командиров за перерасход снарядов, которыми те старались уменьшить потери пехоты. Но истинная роль артиллерии как раз и состоит в том, чтобы уменьшить потери своей пехоты и увеличить потери врага. Барсуков немного закашлялся, достал платок, вытер платком губы и пот с головы. Он сильно нервничал, стараясь говорить по существу, но максимально доходчиво, понимая, что главный его слушатель не профессиональный военный. Бардак проявлялся и в том, что при нашем традиционном способе хранения выстрелов, раздельном, патроны перед отправкой в части надо было собрать воедино, в гильзу засыпать порох, поместить капсюль и боевую часть. Но возможности сборочных мастерских были совершенно недостаточны. Нам пришлось в конце 15-го года расширить их, после чего снарядный голод немного уменьшился. Кроме того, наша промышленность должна была сразу перейти на военные рельсы, но это сделано не было. Пришлось срочно строить завод по производству трубок к запалам, еще одно узкое место снарядной проблемы. А производство порохов вообще было совершенно недостаточным всю войну. Надежды на то, что союзники нам выделят выстрелы к орудиям, также себя не оправдали. К началу 18 года большая часть проблем со снарядами была худо-бедно решена, но это уже не имело никакого значения. Кроме того, не было планирования поставок снарядов на фронт в соответствии с их реальными задачами и потребностями. Снаряды распределялись почти всю войну равномерно по фронтам. Вот и получалось, что в одном месте был их избыток, в другом – дефицит. Пожилой генерал почувствовал, что в горле пересохло и потянулся к воде. Воронов опередил Барсукова и налил ему стакан воды. Сталин воспользовался этой паузой, что-то записал в своем блокноте. Когда генерал готов был продолжить, Сталин произнес: «Мне понятны ваши мысли, товарищ Барсуков, самое главное по-вашему, что?» Ответ последовал мгновенно. Неправильная оценка будущей войны и ее потребностей в вооружениях и боеприпасах, отсутствие плановой продуманной системы снабжения, которая соответствовала потребностям армии, поздний перевод экономики на военные рельсы и привычный русский бардак. Глава 4. В приказном порядке. Старые Горки, 24 февраля 1940 года. Зима все еще хозяйничала в Старых Горках. Лютых морозов, за которые этот месяц славяне и прозвали лютым, не наблюдалось. Было холодно, но как-то в меру. Ветер, вчера еще терзавший одиноких прохожих, стих. Субботний день выдался солнечным, с температурой всего-то пару градусов ниже нуля. Снег, уже плотный, покрытый коркой и готовый вот-вот таять, все еще сверкал, но было ясно, что снег уже не тот. Это на солнце еще сверкает плотной сбившейся массой. Откни под корку, он уже там рыхлый, с буроватым оттенком, еще чуть-чуть и начнет таять, хочет уже превратиться в талую воду и уйти в благословенную землю, напоив ее влагой, чтобы зерна дали всходы нового урожая. В такой день человека тянет на природу, хотя бы для того, чтобы надышаться этим чуть морозным воздухом, в котором проскальзывают тонкие флюиды весны. Вроде и одеться можно не так плотно, заняться хозяйственными делами, прокопать дорожку к даче, отбросить лишний снег к деревьям, им водичка по весне не помешает. Этот выходной многие жители Старых Горок работали у себя на участке. Даже в двух домах, где жили военные, вчера праздновавшие День Красной Армии, праздновавшие допоздна, с выпивкой и музыкой с самого утра происходило шевеление по хозяйству. Сонный защитник Отечества в домашней одежде и шапке-ушанке, сбившийся на бекрень уставшим взглядом, проводил машину, которая тряслась по кривой улице, направляясь на северную окраину села, и продолжил ладить покосившуюся изгородь. Довольно большой дом на окраине Старых Горок был дачей, поэтому в нем жизнь на зиму затихала. Но в такой день грех было не приехать с утра пораньше и навести на участке хоть какой-то порядок. Этот дом был поставлен недавно, ему и года еще не исполнилось. Яков получил этот участок только в 38-м, а строительство дома закончилось по весне 39-го. Как только дом был построен, сюда зачастили гости, чему способствовала и гостеприимная натура хозяина, и кулинарные изыски его жены, которая умела и любила готовить и просто млела от удовольствия, когда гости отмечали ее искусство. Хозяин приехал рано утром, в сумерках. Машину он водил уверенно, добрался до дома без приключений, загнал авто во двор и принялся за работу. Задач было две, главная и второстепенная. В первую очередь надо было расчистить подъезд к дому и подходы к веранде. Большая застекленная веранда была гордостью хозяина дома. Она была сделана с широкой дверью, была просторной, рассчитана на солидную компанию гостей. Большую часть веранды занимал большой стол, за которым проходили посиделки и чаепития. Правда, были в доме и небольшие круглые легкие столики, которые можно было вынести и расставить в саду, чтобы в жаркое время дня спрятаться в тени деревьев. На участке был неплохой сад с роскошными яблонями и какой-то редкой грушей, дававшей чуть висковатые, но очень сочные крупные плоды. Часть деревьев удалось сохранить. Вот ими и надо было заняться во вторую очередь. А для этого предстояло добраться до сарайчика с инструментом и сделать обрезку деревьев. Февраль, как раз самое то, да и погода благоприятствует. Время быстро приближалось к полудню, когда к дому, подходы к которому уже были аккуратно очищены от снега, подъехал легковой автомобиль. Яков, который только-только закончил очищать дорожку к веранде, смотрел на приближающуюся легковушку с нехорошим предчувствием. Он прекрасно осознавал, что 4 года над ним висела угроза осуждения из-за особого благоволения расстрелянного маршала. Сколько уже толковых инженеров и ученых пропали только потому, что их одобрял Тухачевский. Неужели это за мной? А все это дурацкий язык, который ляпает что ни попадя. Думать надо, прежде чем говорить. Вот, надо было перечить большому начальству. Знаешь ведь, что оно чужое мнение не ставит ни в грош. Так нет, вылез, высунулся. Да еще накануне праздника. Яков Григорьевич вздохнул. Свое детище он отстаивал со всей страстью неофита, а в дискуссиях мог сказать много чего нелицеприятного. Машина остановилась как раз напротив ворот его дачи. Договорился. Это за ним. Сомнений не оставалось. Оставалось только понять, дадут ему собрать вещи или нет. Из машины вышли двое, одного из них он знал, этот сотрудник НКВД курировал его ОКП. А вот второй, явно по выправке военный, в шинели без знаков отличия, был ему неизвестен. Хозяин сделал еще один бросок деревянной лопатой, окончательно освободив дорожку к веранде от осколков ледяной корки, и оперся на нее, наблюдая за приближающимися гостями. «Добрый день, Яков Григорьевич!» Первым подал голос лейтенант Сергей Маркович Хрунов, курировавший ОКП-16, который возглавлял Яков Григорьевич Таубин. «А я к вам с гостем пожаловал. Не откажите нам в любезности и уделите немного времени». Начало разговора вроде бы никакой тревоги у Толбина вызвать не могло, но внутренняя тревога конструктора не отпускала. Знал, что разговор может в любой момент повернуться так, что и вещей собрать не дадут, и в машину загрузит, как повязанного барана. Но Яков собрался с душевными силами, и обряд гостеприимства выполнил со всей тщательностью. Улыбка получилась искренней, радость на лице точно искренняя, широкий приглашающий жест. «Добрый день, Сергей Маркович, и это наш военный консультант, так сказать», поспешил представить гостя ГБшник, Алексей Иванович, «прошу любить и жаловать», комдив Виноградов, лаконично представился гость. Толбина высокое звание военного не смутило, на его даче и Ворошилов бывал, как-никак маршал, но интерес сразу же возник не шутейный. Раз тут военный, да еще в таком чине, значит разговор пойдет серьезный, и это не чекист-следок по его душу пожаловал. Уже хорошо. Пройдемте, вот только у меня не топлено. Дача. Я приехал немного порядок навести, да деревья обрезать. Но чай у меня вот-вот закипит. Прошу вас. Он прошли через веранду, на которой стоял большой стол и несколько маленьких, стулья были сложены на столы, чтобы занимали меньше места. На небольшой кухоньке стояла печка-буржуйка, в которой потрескивали дрова, на печке грелся чайник, а на столе лежал кулек с домашним печеньем, который Яков привез с собой на дачу. Чайник вот-вот был готов закипеть. Толбин всполоснул заварник горячей водой, посмотрел на скромные печеньки, чуть поморщился, развернулся, вытащил из буфета банку яблочного повидла, несколько блюдечек, выдвинул из-под стола табуретку, так, что теперь все могли рассесться, а вот кухня оказалась заполненной так, что и не повернешься. «Вы уж извините за скромное угощение, но я не готовился, а печенье хорошее, Клавдия Леонидовна пекла», чуть смущенно произнес хозяин дачи, продолжая русскую чайную церемонию в несколько урезанном виде. На столе появилась сахарница с кусочками рафинада. Через пару минут чай был заварен, разлит в стаканы, которые покоились в красивых подстаканниках, скорее всего, серебряных. Но тут прояви себя лейтенант, артистично доставший бутылку с прозрачной жидкостью, заклеенную сургучом и 3 металлических стаканчика, как сказали бы ранее, походный набор джентльмена. Но, поскольку джентльмены остались в Лондоне, про походный набор никто ничего не сказал, а лейтенант Хрунов привычными движениями разломил сургуч, вытащил пробку и аккуратно разлил содержимое по стопочкам, каждая из которых вмещала ровно по 70 грамм спиртного. «За знакомство, товарищи!» Предложил тост, так, со значением, усмехнулся, приободряя упавшего духом хозяина дачи, а после того, как выпили, продолжил. «Яков Григорьевич, наш гость прошел финскую, отличился, так что вам будет о чем поговорить, а у нас, в смысле, у органов, к вам огромная просьба. Внимательно прислушайтесь к идеям Алексея Ивановича. На наш взгляд, интересные у него идеи. Конечно, закусывать печенькой вроде бы непорядок, поэтому ничем ее, беленькую, и не закусывали». Толбин смог чуть-чуть расслабиться, понял, что этот визит ему ничем не угрожает, А то, что его гость был на финской войне, его сильно заинтересовало, ведь там, в войсках, испытывали его автоматический гранатомет. Одно дело, читать сухие протоколы испытаний, совершенно другое, поговорить с человеком, который мог быть причастным к испытаниям. Иначе зачем его сюда притащил Маркович-то? Скажите, Яков Григорьевич, вы вчера не были на торжественном собрании? Этот вопрос Хрунова Толбин воспринял как маленькую издевку. Приглашения шли через Хрунова, и то, что из их окт никого на собрание, посвященное 22-летию Красной Армии, не пригласили, было для Толбина плохим знаком. Вот только безопасник сделал вид зачем-то, что запамятовал. Ну-ну, нет, к сожалению, не был приглашен. Яков ответил максимально спокойно, все еще ожидая от разговора какого-то неприятного подвоха. Так вот, Яков Григорьевич, там был интересный доклад командарма Тимошенко, который прорывал линию Маннергейма, и по его выводам, укреплять мощь вооруженных сил необходимо самым срочным образом. А тут идеи есть у Алексея Ивановича. Есть ведь идеи. Это лейтенант Хрунов произнес, глядя в глаза комдива Виноградова. Есть идея. Поддержал лейтенанта комдив, разлил по стопочкам и произнес. За товарища Сталина. Выпили. Опять не закусывая. Потом пили чай с печеньем. И только после чаепития, чуть согревшийся Виноградов начал свой разговор, из-за которого и напросился к Толбину в гости. Яков Григорьевич, давайте сразу перейдем к делу. Я ведь знаю, о чем вы хотите меня спросить. О вашем детище. Скажу сразу, вещь нужная. Огневая мощь подразделения, у которого на вооружении такая штуковина, сразу же возрастает многократно. Опять-таки, можно вести стрельбу боеприпасами как по настильной траектории, так и по навесной. И это огромный плюс по сравнению с минометом. А на вооружение решили ставить 50 мм миномет, несмотря на его небольшую силу воздействия. Там боеприпас не позволяет его усилить, а скорострельность у АК-2 намного выше. Это имеет значение. Еще и какое. Тубин вступил на привычную дискуссионную колею. Его лично принятие на вооружение 50 мм миномета вместо АК-2 очень било по самолюбию. Вы не горячитесь так, Яков Григорьевич. Я преимущество АК-2 увидел и оценил. Но у вашего изделия есть серьезные противники. Тот же командарм Кулик. И не говорите, что в его основе личная неприязнь. Давайте сравним ваш АК-2 и 50 мм миномет. Давайте. С вызовом произнес конструктор. Скорострельность, многофункциональность, огневая мощь – это у АК-2 вне конкуренции. И боеприпас можно сделать мощнее, конструкция позволяет. Про возможность работать по движущимся целям и не говорю, быстро изменить прицел 50 мм миномета невозможно в принципе. А вот в надежности, простоте при изготовлении, стоимости, тут преимущество на стороне 50 мм миномета. Пока что у АК-2 слишком много поломок, а во время боя остаться без огневой поддержки для стрелкового подразделения почти всегда угроза уничтожения. Вы скажете, что это проблемы роста и они решаемы. Да, я даже скажу, как вы ее решаете. Улучшением качества деталей за счет применения лучших сплавов и материалов. Но это ведет и к удорожанию изделия, и к большему числу человека-часов, необходимых для его производства. Так вы предлагаете дать войскам негодное изделие только потому, что оно дешево в производстве. Вспылил Толбин. Яков Григорьевич, скажите откровенно, сколько нужно времени, чтобы наладить на том же Ковровском заводе массовый выпуск АК-2, избавив его при этом от детских болезней? Примерно полгода, максимум 8 месяцев, считаем 9 месяцев. А сколько изделий сможет выпускать завод в месяц? Ну, за эти 8 или 9 месяцев мы уже выдадим несколько сотен изделий, а далее планировали от 300 до 500 штук в месяц. Это Толбин произнес с гордостью. Значит, к лету 41-го мы будем иметь максимум 4 с небольшим тысяч изделий. На одну стрелковую дивизию штатного состава нам надо до 200 штук АК-2, если брать по одному на взвод, это получается, что вооружить можно порядка 20-23 дивизий. А если враг нападет следующим летом, чем будут сражаться остальные дивизии? Еще 3/4 дивизий по вашей милости пойдут в бой без огневого прикрытия. А 50 мм минометы получит в достаточном количестве к концу этого года. И хоть какая-то поддержка лучше, чем никакой. Толбин задумался. С такой точки зрения он этот вопрос не рассматривал. Но для этого надо быть уверенным, что враг нападет следующим летом. Виноградов перехватил неуверенный вопрос конструктора и стал его развивать. Как вы понимаете, я не медиум, поэтому даты начала войны назвать не смогу. Вероятность войны в ближайший год-два достаточно велика. Поэтому никто в здравом рассудке не может себе позволить проект, который растянет перевооружение армии еще на 3-4 года. Потому что планы планами, а реальность всегда откорректирует все не в самую лучшую сторону. Значит, так мой АК-2 и похоронит, с грустью в голосе произнес Тубин. Ну не все так плохо, хотя могло бы быть намного хуже. Если можно, я продолжу. Еще один серьезный недостаток АК-2 в его относительной сложности освоения бойцами. С минометом все просто, бросил мину, зажал уши и бросай следующую. Более-менее подготовка нужна только наводчику, но там вся система примитивно простая, освоить ее легко человеку без особого образования. Для вашего АК-2 нужен технически грамотный боец, подготовленный, который будет следить за изделием, обслуживать его, правильно применять. Хорошо, сейчас, в мирное время можно подобрать на роту несколько технически грамотных бойцов или обучить их этому делу. А в военное? Начнется массовый призыв и в армию пойдет призывник из села, люди, которые совсем недавно были абсолютно неграмотными. Да, читать, писать советская власть их научила. А техника? В МТСах еще есть технически грамотные ребята, так их сразу оторвут с руками танкисты. Вот. А ваш АК-2 предстоит осваивать людям без особой подготовки. Следовательно, времени на их обучение надо будет потратить непозволительно много. Поговаривают об внедрении в войска автоматической винтовки. Дело-то нужное. Но с нашим призывником произойдет та же история. Для подавляющего большинства необученных ребят Масинка окажется наиболее удобным оружием. Быстро осваивается. Неприхотливо к уходу. Применять в бою просто. В ситуациях массового призыва лучшим оказывается не то, что лучше, а то, что проще. Я не говорю о стоимости изделия. Вот как грустно все выглядит со стороны профессиональных военных. Вроде как подвел итог разговору Тубин. А тут вы, Яков Григорьевич, категорически не правы, заявил Виноградов. При этих словах конструктор немного оживился. У нас есть войска, в которых АК-2 найдет хорошее применение даже сейчас. Моряки. Они постоянно дело с техникой имеют, им разобраться в вашем АК-2 будет проще, чем сухопутным пешкадралом. Но это разве что на судах речных флотилий, сторожевиках, не так много объектов, но все-таки им будет приятно получить такой инструмент. И еще пограничные войска НКВД, там служат отборные кадры. Не на всякой погранзаставе можно разместить артиллерию, особенно в горах. АК-2 будет прекрасной альтернативой, легче пушки, работает и как миномет, дает удовлетворительную плотность огня. Им и освоить АК-2 будет проще, и применение найдут. Комдив вспомнил, как первую атаку захватчиков встречали пограничники, не имея тяжелого вооружения, и держали врага, сколько могли. А как хорошо было бы им иметь такую вот машинку в помощь. Еще больше кровью умылся бы захватчик, как только вступил бы на нашу землю. Тубин опять приободрился. Испытание у моряков АК-2 проходил, и моряки остались гранатометом довольны. Но особого энтузиазма от них конструктор не заметил и больших заказов от флота не ждал. А вот пограничники. Во-первых, это не наркомат обороны, там могут себе позволить получить в свои руки более совершенное оружие, пусть и по большей цене. Но самое главное, Яков Григорьевич, в том, что АК-2 можно улучшить уже сейчас. Виноградов кивнул Хрунову, который достал несколько листов с эскизами автоматического гранатомета. На эти рисунки Виноградов грубо перенес на бумагу конструкцию АК-пламя, дальнего родственника АК-2, его логическое продолжение, простое и технологически совершенное, по местным меркам, изделие. И вот тут Тубин завис. Он впился в эскиз так, как впивается клещ в кожу ничего не подозревающего человека. Было впечатление, что взглядом он прожжет в чертеже дыру или испепелит его вовсе. Кто это сделал? С трудом выдавил из себя конструктор. Чертежи нарисовал ваш покорный слуга. Чуть иронично выдал Виноградов. А в их основе лежат идеи небольшой группы военных и инженеров-техников.